Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер. Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов помню одни. Во мне кипит, бурлит волна горячей крови семитической. Я вся дрожу, я вся полна заветной тайны эстетической. Иду я вверх, иду я вниз, я слышу пенье разнотонное. Родной сестрой мне стала рысь, а братом озеро бездонное. И еще такое четверостишие. Я великого, нежданного, невозможного прошу, и одной струей желанного вечный мрамор орошу. Сказка была у него на всякий случай жизни. Сказкой он отвечал на любой вопрос. Вот одна, на какой-то мой. Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы. И вот в день его 16-летия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале все драгоценные камни, в другой — все оружие, в третьей — все музыкальные инструменты, в четвертой — все драгоценные ткани, в пятой, шестой — ехидна, и так до тридцатой. Все изречения мудрецов в пергаментных свитках. А в 31-й все редкостные растения. И, наконец, в каком-то сотом зале сидела женщина. «А это что?» — спросил царский сын своего воспитателя. «А это, — ответил воспитатель, — злые демоны, которые губят людей». Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: «Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось?» «А, конечно, те злые демоны, которые губят людей».
«Марина, Марина, слушай! Когда же вырос Гакон, ему дал царство Бог, но песни той никак он забыть уже не мог. Шибче, шибче, мальчик мой, Бианкой конь зовется твой».
Сейчас пытаюсь восстановить, что, откуда. Явно, раз Гакон — норвежское. Явно, раз шибче, шибче, мальчик мой — колыбельная или скаковая песня мальчику, матери, некой вдовствующей Бианки, обездоленному Гакону, который все-таки потом добился престола. Начало песенки ушло, нужно думать, о врагах, отнявших престол и отцовского коня, ничего не оставивших, кроме престола и коня материнских колен. Перевод Макса. «Вижу, как сиял. Так сияют только от осуществленного чуда перевода». А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля. «У мороза старика дочь Снегурочка, полюбился ей слегка мальчик Юрочка».
«Марина, нравится?»
«Очень.
К сожалению, не я написал».
И еще одна, уже совсем умилительная, которую пел мне. «Баю, бай-бай, медведевы детки, косолапы, да лох-маты». Все, что могло тогда понравиться мне.
Макс мне приволакивал, как добычу в зубах, как медведь-медвежонку. У Макса для всякого возраста был свой облик. Моему тогда почти детству он предстал волшебником и медведем. Моей ныне зрелости, или как это называется, он предстает мифотворцем, миротворцем и миротворцем. Все Макс давал своим друзьям, кроме непрерывности своего присутствия, которое при несчетности его дружб уже было бы вездесущим, то есть физической невозможностью. Из сказок, мне помнится, Макс больше всего любил звериные, самые старые, сказки про родины, иносказания, притчи. Но об отдельной любви к сказке можно говорить в случае, когда существует не сказка. Для Макса не сказки не было, и он из какой-нибудь лисьей истории так же легко переходил к случаю из собственной жизни, как та же лиса из лесу в нору. Одним он не был сказочником письменным. Ни его сказочность, ни сказочничество в его творчество не перешли. Этого себя, этих двух себя он в своем творчестве, очень большом по охвату, не дал. Будь это, я бы так на его сказочности не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама сказка. И, закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают слышанную, я же виденную и совместно с Максом житую, пережитую, vécu. На этом французском незаменимом и несуществующем слове «vie, vécu» — «житая жизнь» — так у нас не говорят, а «прожитая жизнь» уже в окончательном прошлом не передает. Остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции. Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне. Казанова или Клодель, Аксель или Консуэла, ни одной за годы и годы ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов, писателей или исторических лиц, никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его была всегда на Францию. Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой обернутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего. Париж улиц и Париж времен – был им равно и схожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа дома не был. Не говорю о вечном Коктебеле, из которого потом разрослось все. Его ношение по Москве и Петербургу, его всеприсутствие и всеместность везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа. Как некоторые из нас, во всяком случае русские няни, «Арк де Триумф», «Триумфальную арку» превращают в «триумфальные» или даже «трухмальные ворота» и «пасси в Арбат», так и Макс в те годы превращал Арбат в пасси и Москва-реку в сену.
Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков, Париж парижан, Париж калужан был и тогда такой. Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки «Мисс Тенгет», весь Париж со всей его Парижа вместимостью был в него вмещен. Вмещался ли в него весь Макс? Одного, впрочем, Макс в Париже не вместил. Сейчас увидите, чего. М.А. Что вам больше всего нравится в Париже? Макс молниеносно. Эйфелева башня. Неужели? Да, потому что это единственное место, откуда ее не видать. Макс Эйфелеву ненавидел так, как никогда не мог ненавидеть живое лицо. Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? И, боясь, что опережу, Тейфелева, то есть чертова.